Восточный прием – это целый ритуал. Глава дома обязательно должен продемонстрировать гостеприимство, а гость за это гостеприимство вежливо и тепло похвалить, причем не только хозяина, но и его дом и семейство. Об этом вкратце, пока не шли в административное здание базара, где обустроил свои хоромы Бекбалат-ага, успел поведать шах, до начала служивший срочку где-то в Азии. Добрынин велел Лехе быть на стреме, ежели чего, перехватывать разговор, чтобы сам он, не приведи Аллах, не ляпнул какой-нибудь некорректности, и шах заверил его в полной готовности. О делах ни слова. Сначала пустые разговоры, погода, расходы-доходы, удои, курей в литрах и всякий прочий бред, предупредил он перед самым входом. Когда можно будет о делах, я маякну. Не присанут нас там, на всякий случай обеспокоился Добрынин. Не должны. Пока ты у него дома, он твой лучший друг. Восточное гостеприимство. Это уж потом, как пойдет, успокоил его Леха. Я неподалеку здесь, западнее, между двумя морями служил. Знаю. Бекбалат-ага ждал. После завершения сделки, приглашая в гости, причем настаивая на немедленном посещении, он прямо-таки весь лучился гостеприимством и радушием, что дало Добрынину повод призадуматься о реальной цене за постой. И еще более радушным торговец выглядел теперь, удостоверившись, что гость очень даже платежеспособен и вроде как намеревается задержаться не на один день. Словом, рассчитывал подоить караван дня 3-4 как минимум и вытянуть цинк 1,5. А цинк 5 по нынешним временам – это ого-го, как немало. Широкими улыбками людей, у которых дела идут только в гору и только по накатанной, Добрынин, шах и археолог, а с ними и дамы, перешагнули порог Бекбалатова жилища. Рядом тут же выросли 4 плечистых казахов, приняли стволы, пытаясь вежливо улыбаться хищными раскосыми мордами, хоть и получалось у них хреновато. Гости разулись, причем Добрынин под уважительными взглядами казахов поставил в сторону лишь один ботинок и, поднявшись на 2-й этаж по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой с золотыми узорами, прошли на веранду. Данил мельком глянул на выходящее в сторону города окно. Сплошь в стекле с пола до потолка и усмехнулся. Неплохо у старика дела шли, раз мог себе позволить. На веранде за низеньким столиком сидел важный Бекбалат-ага. Закивал приветливо, с улыбкой, поднялся, поздоровался с мужчинами за обе руки, дамам поклонился, прижимая правую ладонь к груди. Жестом отослал охрану, дождался, пока за последним закроется дверь, широко повел правой рукой в сторону стола, приглашая садиться.
«Мой стол! Ваш стол, дорогие гости! А мой дом – ваш дом! Присаживайтесь, ешьте, пейте, ни в чем себе не отказывайте!»
Добрынин замешкался на мгновение и тут же почувствовал пинок в ляжку от шаха. Нужно было что-то говорить. «Спасибо, уважаемый!» – степенно кивнул он, усаживаясь за стол. «Спасибо за гостеприимство, за хлеб-соль!» – запнулся. Что говорить дальше, он не знал, но выручил шах, подхватил, верный своему обещанию.
«Да принесет Аллах долгие лета, счастье и достаток в твой дом! Да не будут дети твои знать бедности и страданий! Да будут твои сундуки всегда полны день патронами!» — поправился Леха. «Спасибо за приглашение, Бекбалат-ага!»
Хозяин буквально на глазах расцвел. Похоже, понравилась такая учтивость. Покивал, улыбаясь, отчего и без того его узенькие глазки совсем скрылись в морщинах и, усевшись на свое место, изрек.
«Ну, приступим!»
Тут же на веранду шустренько заскочила девчушка с кувшином воды, тазиком и полотенцем в руках. Полила гостям на руки, подержала полотенце и также шустренько испарилась. Официально, как на высоком приеме, съели башпармак, похваливая хозяина, его дом и гостеприимство. Разговоры, как и велел шах, шли все больше ни о чем. О погоде, о ценах, о местах, о диковинках, что видели в путешествии. Здесь Добрынин удивил даже своих спутников, рассказав о поселке Чапая и людоедах. По уважительнейшей просьбе самого хозяина рассказал о том, как потерял ногу. Керимов, слушая в оба уха, только и успевал руками всплескивать. После бешпармака принялись за шурпу. Градус официоза чуть снизился. Хозяин, поинтересовавшись, кто да откуда и, получив версию о наемниках, уважительно покивал, задержав взгляд на костяшках Добрынина, где красовались красноречиво говорящие за себя мозоли рукопашника. Поверил. Да и как не поверить, если вот они, здоровенные мужики, в камуфляже сидят. Во дворе техника стоит зубастая, а в номерах почти взвод разместился. И даже женщины у них боевые. Вон одна, тоже слегка косоглазая, на кореянку похожа. Наверняка и приемчики знает. Конечно, наемники, не торгаши же. О цели прибытия расспрашивать пока не стал. Это, похоже, относилось уже к деловой информации и, следовательно, было не по этикету. После сарпы приступили к чаю. Причем и здесь тоже был свой особый ритуал. Чай с молоком. Пили долго, не торопясь и не по одной чашке. Выпить одну чашку, как пояснил Бикбалат ага, вполне допуская, что гости казахских обычаев могут и не знать, значит смертельно обидеть хозяина. При этом чашку никогда не наполняют до краев. Налить до краев – все равно, что налить на отвали. Дорогому гостю наливают наполовину, тем самым демонстрируя, что хозяину ничего для него не жалко, чтоб пил чаще, и наливать ему, проявляя внимание и чуткость, тоже будут чаще. И вот тут уже, при чаепитии, официоз полностью ушел, и можно было говорить о делах, чем обе стороны и не приминули воспользоваться.
«Так куда же все-таки путь держите?» – осведомился хозяин, дуя в пиалу и поглядывая на Добрынина. «Люди серьезные, техник серьезный». «Есть конечный пункт или по миру мотаетесь, долю ищете?»
«Да пока, собственно, и нет», — ответил Данил. Все это время он прикидывал, как повести разговор, чтобы вывести на братство, и решил таки разыграть тему наемников. Оно как-то естественнее, что боевики боевой работой интересуются. Тем и живут, что воюют, а значит, должны себе работенку искать. До сих пор все в районе Саратова сидели. Было там у нас одно задание — на местных пахали. Отработали, получили свое, а теперь вот решили вниз спуститься, поглядеть. Ходят слухи, что война тут у вас.
«Война!» Керимов задумчиво поскреб щеку. «Да как тебе сказать, Сережа, балам! Не то что война, так, раздел сфер влияний. Братство неугодных убирает. Без кровь не обходится, это уж как водится. Генерал Османов, Даулет Рахимович, все свои дела решал. Ну а как решил... Как порядок в своем хозяйстве навел, неугодных задавил, так и вокруг смотреть начал. Да и пора уже народ почистить, давно пора. Во власть один должен стоять, не 10.
«Что за братство?» — невинно поинтересовался Добрынин. «Ваша местная группировка?»
«Да, самый крупный у нас. Береговое братство», — кивнул Бикбалат ага. «Каспийское море рядом, мы на берегу живем. Отсюда и название».
«И чем занимается? Чем промышляет?»
«Да всяким. В основном караваны гоняют. И сами торгуют, и в охрану подряжаются. Тут же как. Ниже нас Узбекистан, Афганистан, Туркмения, Иран. Выше Россия. Везде люди живут. Хотя и не так густ, как раньше. Прям скажем, совсем не густ. И всем что-то надо. Оружие ли, снарягу, провиант, соль, специи, воду. Опять же, живой товар».
Здесь Бикбалат осторожно поглядел на гостей, пытаясь угадать, как отреагируют. Но те сидели молча, руководствуясь поговоркой «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Только Юка чуть было дернулась, но сдержалась, смолчала.
«Люди в услужении или наложницы, они тоже всегда требуются. Обычно вверх-вниз возим. Вот, к примеру, у меня хозяйство большое, рук не хватает. Как без людей? Пользуемся. Братство помогает, пригоняют иногда». А бывает, что и порошок сопровождают, опий там, коку, морфий. Это обычно низ вверх. Тем же бедным афганским крестьян надо же на что-то жить. В общем, всем помаленьку занимаются.
А крупное ли? Сколько людей?
Про людей не знаю, но немало. У нас тут до удара 261-й отдельный отряд специального назначения стоял в составе 3 рот. Плюс внутренние войска, которые частично под армейцев пошли. А еще из Актау вояки подтянулись. По слухам, 1500-2000 есть.
«Генерал Османов, он командует?» — спросил Добрынин, не решаясь назвать имени Хасана или самого паука. «Нельзя излишнее подозрение возбуждать. Откуда не местный может знать офицеров братства? Ведь и Хасан, и паутиков наверняка уже на офицерских должностях. Вот если б Керимов сам эти имена назвал, другое дело.
Он верховный главнокомандующий. Такое звание утвердил.
И какова структура? Армейская или наподобие? Офицеры ведь есть?
И офицеры есть, кивнул Керимов. Я сам-то не вникаю, не особо мне интересно. Знаю самого, знаю замов. Тоже и у меня не бывают. Заезжают попить поесть. А уж структуру да вооружений это тебе разве сам расскажет. Но я бы, извини, конечно, если бы знал, не сказал. Согласись, да?
Добрынин кивнул, мысленно переведя дух. Чуть не влетели. Знаком Керимов с людьми из братства. Ой, знаком. Назвал бы имя Хасана, тут же взяли бы в оборот. А пока еще можно с темы съехать. Однако Бикбалат ага уйти с темы не дал. Сказав о том, что шишки братства бывают у него в гостях, он фактически подтвердил зарождающееся у Добрынина подозрение, что лицо он доверенное и в группировку хоть каким-то краем, но входит. И, наверное, важно было ему доказать братству свою полезность, вытянуть хоть какую-то информацию с пришельцев. А под видом невинной болтовни за чаем – самое милое дело.
«А ты, я смотрю, интерес имеешь. Больно уж подробно интересуешься».
Внимательно посмотрел он на Добрынина. Данил пожал плечами, стараясь сохранить на физиономии философское выражение. «Так мы кто?»
«Наемники.
Может, и нам работенка найдется. Организация-то серьезная. Мы бы поработали на них, подняли патриков».
«Это да. Это ты все верно подметил», —
задумчиво пробормотал Керимов, почесывая подбородок.
«Знаешь что? Пожалуй, есть средства. Хорошие люди должны помогать друг другу, разве нет? Сегодня я тебе, завтра ты мне. Вдруг в наших краях чаще бывать будешь. Вот и знаешь, у кого остановиться. Тебе безопасно, мне прибыток. Так ведь, Сережа, балам?»
«Так, Бикбалат ага», — подтвердил Добрынин. «Хорошо у тебя, вкусно, давно так не ел. А то все тушенка да тушенка».
«Это все ты верно подметил», — засмеялся Керимов. «Тушняк что?» «Мясо мертвое, без духа, без запаха. То ли дело свежатинка».
«Значит что, решили?»
«Решили», — кивнул Добрынин и спохватился. «Так, а что делать-то?»
«Да делать тебе ничего не надо. Сиди, жди. Гость в доме, счастье для хозяина. Я сегодня мальчишку в штаб шлю, бумажку черкну. День-два и пришлют человек. 22 с тобой? И техника вся?»
24, — ответил Добрынин. Он вдруг ясно понял, в каком направлении ему нужно работать, причем начинать прямо сейчас, пока разговор идет горячий. Важная шишка из братства. И что приехало не какое-то чмо, офицеришка, а кто-то из штаба, приближенный к Верховному, владеющий информацией, нужно и себе цену набить, чтобы для группировки важно было заполучить этих наемников на работу. И значит, врать нужно было вдохновенно, но при этом не переборщить. 2 БТР, Тайфун, Буханка. Вооружение А2-72 автоматы, ПКТМ, на КамАЗе Корд. Но это не все. Это меньшая половина. Вторая часть команды сейчас в другом месте. Там еще 4 БТР и 3 тягача. И по людям 50 человек. Так что средства имеем.
«Не слабо», — покивав, подтвердил Керимов. «А когда пойдут? Здесь их ждете?»
«Смотаться за ними надо. Но это быстро. 2-3 дня, не больше».
«Разведка?»
Понимающе покивал Керимов. «Да, и там, и тут ловим», — усмехнулся Добрынин.
«А главный над всеми ты, с тобой говорить?»
«Со мной говорить», — подтвердил Данил.
«Ну, добро, Сережа, балам, добро. Сегодня записку пишу, шлю. Завтра, не знаю, послезавтра, край через 2 дня на 3 человек придет».
«Сюда придет?» — слегка удивился Добрынин. «Не мы туда, а он сюда».
«Да-да, все так, верно говоришь».
Улыбаясь, покивал Керимов.
«До тех пор, пока ты не на службе, ты гость. Невежливо гостя дергать. А во-вторых...»
Он наклонился к Данилу, подмигивая хитрым казахским глазом.
«Скажу тебе по секрету, Сережа, очень уж любят покушать. Что сам, что замы его. Если есть такой возможность, что Бикбалат ага приглашает, бегут как миленькие, даже не сомневайся».
«А кто приедет, как думаешь? Важный человек?» Забросил удочку Добрынин. Цель у него была одна – узнать степень важности, приближенности к верхам, но Каримов, понятно, догадаться об этом не должен был, и потому Данил прикрыл другим вопросом. «Нужно, может, подарок какой?
чтоб задобрить. По вашу душу один из замов приедет, так думаю», — поразмыслив с полминуты, ответил Каримов. «Сам Верховный не поедет, не его уровень. Либо зам его прямой, полковник Сергей Федор Иванович, либо начальник штаба, полковник Рагимов Исмаил Оглы. Скорее всего, Рагимов и будет. Личный состав — его прямая забота и обязанность. Но соображаешь ты правильно. Подарок, да, нужно. Я тебе и подскажу даже, что поднести. Но это когда станет точно известно, кто приедет».
«Пара дней».
2-3 дня, не больше, клянусь», — проникновенно ответил хозяин. «Отдохните пока, покушайте, выспитесь, погуляйте. На Урал сходите, полюбуйтесь. Большой река, красивый».
«А в город можно?» — спросил Добрынин, которому чрезвычайно интересно было бы посмотреть на позиции группировки. Однако Каримов предостерегающе покачал головой.
«Гулять далеко в город не советую, стреляют там. А иногда вообще война. Весь север города под братством, от центра и до Акжара, и военного городка. Там же и блокпост на въезде. Туда все равно не пустят. Но вот на север, в сторону Алмалы, можно. И защиту не забывайте. У нас тут только севернее чист, а чем ближе на юг, тем больше фонит. ПВО бомбили. А я уж тем временем похлопочу. В общем, жди, позову».
На то мы порешили. Оставшаяся часть обеда прошла в атмосфере взаимной дружбы и удовлетворенности. Хозяин был явно доволен. И деньжат заработал, и информацию братству преподнес. Понятно, что такой двойной куш мог изменить настроение Каримова только в лучшую сторону. Однако такое настроение было не у всех. Юка была не в восторге. И высказалась немедленно же, стоило им после окончания приема и горячих прощаний с заверениями в вековой дружбе выйти во двор.
«Нужно его завалить», — прижавшись к Данилу, шепнула она. Весь прием она молчала, соблюдая восточное приличие и не встревая в мужской разговор. И лишь когда Каримов заговорил о наркоте и рабах, вдруг сжало его колено, да так сильно, что Добрынин чуть кусок назад не выплюнул.
«Он с ними, понимаешь? Доверенное лицо. Наверняка информацию поставляет. Валить его и самим валить отсюда. Завтра приедут сюда 100 человек с техникой. Что мы делать будем?»
«Да тихо ты. Успокойся», — прошептал Данил, беря ее под локоть и чуть отставая, чтобы и шах, и археолог с женой оказались впереди. Усмехнулся. «Валить. Смотрите на нее. Кровожадная какая. Не потому ты его валить хочешь, что он братству информацию поставляет, а из-за того, что про рабство и наркоту услыхала. Так ведь?» Юка молчала, но Добрынин это прекрасно понимал. Сам таким был. Не он ли тогда полковника на черный караван уговорил? Молодой, горячий, многого не понимал. Вот у Юка сейчас готова любого порвать, лишь бы несправедливости в мире стало хоть чуточку меньше. Да и самого Добрынина тоже изрядно покоробило это бигбалатовское «сверху вниз и снизу вверх». «Мы здесь зачем, забыла?» — продолжил он. «Нам информация нужна. Мы для них простые наемники. Пока что. Вот и пусть организуют встречу, а там поглядим по ситуации».
«У тебя план?» — заглядывая ему в лицо, сказала девушка. «Ну скажи, ведь есть план».
Добрынин кивнул. «Думается пока». Юка, удовлетворившись этим, немного успокоилась и отстала. А вот Данилу успокаиваться было рановато. Предстояло несколько дней планирования и осторожнейшей подготовки. Акции присвоил название такое – «Операция Казахстан». А что? Звучит. Так прямо и набросал на листе бумаги, где расписывал основные пункты, тезисы и замечания. И пунктов тех набралось немало. Общие контуры были понятны. Берем искомого человека. Мешок ему на голову. Можно образно, а можно и взаправду. Сажаем в транспорт и на отрыв. Предварительно, конечно же, мочить охрану, всю, и базарную тоже, они заодно будут. Транспорт держать под парами. Причем за эти дни, пока ожидается высочайшая аудиенция, нужно приучить охрану базара к движухе. Должно стать в порядке вещей то, что техника может входить-выходить по нескольку раз на дню. Бигбалат ага сказал: «Гуляйте». Вот и гуляем. Не пешком же на Урал ходить, видами любоваться. Привыкнув к такому расписанию, охрана не станет поднимать тревогу, если техника перед аудиенцией уйдет за пределы бигбалатовской вотчины. Им тогда же и лучше, меньше хлопот по охранению. Что самое важное – продумать путь отхода. Чесать придется быстро и долго, как бы противоречиво это ни звучало.
Кидаем человека в тайфун и рвем когти. Броневики на прикрытие, если оно понадобится. Хотя, может, и нет. Если грамотно отработать и всю технику тут погасить, форы будет достаточно. Пока братство зашевелится, пока погоню сообразит, колонна уже километров 40 пройдет, до переправы в Алмалы. А там взорвать ее к чертовой матери, ищи ветра в поле. Впрочем, подумав немного, от последнего он вынужден был отказаться. Лучше всего использовать мост в Индерборском. Переправа в Алмалы – объект стратегический, и на месте командования братства он давно бы ее уже под контролем держал. Тем более, что тут и средства связи особые не нужны. Нормальная стационарная радейка добьет. Так что по указанию сверху хозяин переправы свой речной Рыдван просто-напросто подальше отгонит. Подойдут они к речке, а парома нет. Ловушка. Тут-то их и прижмут, и расплющат. Да, есть возможность уплыть на БТР, но вот беда. Тайфун плавает чуть лучше топора. Так что если как-то использовать плавательные навыки броневиков, то только раздельно с КамАЗом. Вот такие обрисовались общие контуры. Общие общими, но теперь требовалось план перевести к более конкретному знаменателю. Во-первых, дорога на Индерборского и мост. Дабы не опростоволоситься, нужно было проверить, чем Добрынин и занялся. Этим же днем, не откладывая, смотался с Юкой на пару, оставив Сашку Руса на командовании. Вернулся далеко за полночь, потратив на 150 километров туда и обратно почти 6 часов времени, но поездкой остался доволен. До Индерборского дорога по этой стороне реки была хоть и не ахти, местами ее так и вовсе не было, зато мост оказался цел и вполне проходим для военной техники. Сам поселок почти мертвый, только на западной окраине несколько домиков обихожены. Видимо, это и были те самые солевики. Постояв, понаблюдав и не заметив ничего подозрительного, Добрынин решил идти здесь. Солевики точно не помешают. Во-вторых, крепость Керимова. Торговый дом представлял собой квадрат примерно 300 на 300, огороженный высоким каменным забором со сторожевыми вышками по углам. В вышках – утесы, обзор на три стороны. На плоской крыше основной базы еще один крупнокалиберный, но уже поновее – корд. И боевой расчет при нем – двое. Сам дом двухэтажный. На первом – комнаты для охраны, караулка, КХО. Второй этаж – жилой, сам хозяин, его женщины, дети, семьи ближних людей. Внутри за стенами – площадь, вымощенная плиткой. Сразу же направо – стоянка для техники. Слева – тот самый базар, где за прилавками стояло человек 30-40 приходящих с окрестных деревень и заезжих торгашей. Барыжа, чем только придется, от патронов до семечек. Прямо – комплекс из амбаров, гаража, мастерской и хозяйского особняка, занимавший немалую площадь. В некоторых местах газончики с зеленой травкой, деревцами и кустарником. У дома даже небольшой прудик со скамеечками. Обихожено, благоустроено, видна хозяйская основательность. Судя по всему, старик жил здесь еще до начала, занимался каким-то бизнесом, а потом так и остался дома, сумев извернуться и даже в условиях постапокалипсиса устроить свои дела. Хитрый черт. И дело в кулаке держит. Наверняка и охрана у него вышкалена. Еще в первый день Добрынин заметил, что базар пользуется популярностью. В обед народу было столько, что не протолкнуться. Кто покупал, кто продавал, кто просто глазел на сутолоку или сидел в небольшой, крытой пологом чайхане, попивая чаек и обмениваясь новостями. Но никаких безобразий и озорства за этим следили строго. Бизнес Керимова строился не только на собственной торговле, но и на обеспечении охраны и правопорядка другим торгашам, на сохранности товара продавцов и арендаторов. Все точь-в-точь, как у старика Ибрагимыча в Пензе. А потому охрана тоже была крепкая. По прикидкам Добрынина, человек 30 бойцов. И вот это действительно напрягало. И в-третьих, охранение офицера. Случись так, что приедет с ним еще столько же, получится тройное превосходство. А ведь неизвестно пока, кто прибудет и на чем. Если хотя бы один монстр в скафандре, можно останавливать переговоры и уезжать. В ограниченном пространстве он один из них отбивную сделает, и Добрынин ничего не сможет ему противопоставить. Просто-напросто не успеет вскрыть сейф в модуле и облачиться, да и не хотелось бы пацанам боевой скафандр показывать. Тогда уж он совсем копия с Данькой станет. Впрочем, если силы будут слишком уж неравны, всегда есть возможность слить переговоры, не согласиться по оплате или взять паузу на раздумье и по-тихому свалить. Однако Добрынин был на 90% уверен, что все пройдет как надо. Прекрасно понимая, на что идет, он пропланировал все очень тщательно. В этом деле главное согласованность и неожиданность. Внезапно ударил, считай, полдела сделал. Поборемся. Над согласованностью, кстати, следовало поработать, чем он и занялся. Весь следующий день техника, подчиняясь приказу, гоняла на въезд-выезд, оба борта раза по три куда-то уезжали, а тайфун Юка уводила и вовсе раз пять. К вечеру же так и вовсе выехали разом, заверив предварительно Керимова в том, что вовсе даже не снимаются с постоя, а просто уходят всем составом на Урал, на виды полюбоваться. Пикник на природе. Кроме того, Добрынин, демонстрируя чуткость и этакую послушность местным обычаям, спросил, не нарушит ли он каких негласных законов, если прошвырнется по пустеющим поселкам на предмет хабара. Был заверен в том, что это их личное дело, а все ценное нынче под охраной. Гуляйте смело. С тем и отъехали.